Вы же отлично знаете, — горячечно бормотал Симоне, — преступлений просто так не бывает, правда. Андреас же писал, но это все так, игра интеллекта. Нужен мотив. Вы же меня знаете, Петр, посмотрите на меня. Разве я похож на убийцу? — Стоп, — сказал я, — заткнитесь на минуту. Подумайте хорошенько и расскажите все по порядку. Он не стал думать. «Пожалуйста, с готовностью», — сказал он. «Но вы должны поверить мне, Петр. Все, что я расскажу, будет истинной правдой, только правда. Дело было так. Еще во время этого проклятого бала, да она и раньше давала мне понять, только я не решался. А в этот раз вы накачали меня бренди, и я решился. Почему бы и нет? Ведь это же не преступление, не правда ли? Ну и вот часов 11, когда все угомонились, я вышел и тихонько спустился вниз. Вы с хозяином несли какую-то чепуху в каминной, что-то там о познании природы, обычная ерунда. Я тихонько прошел мимо каминной, я был в носках и прокрался к ее номеру. У старика света не было, у нее тоже. Дверь ее, как я и ожидал, была не заперта. Это сразу придало мне бодрости. Темно было, хоть глаз выколи, но я различил ее силуэт. Она сидела на кушетке прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул. Она не ответила. Тогда, сами понимаете, я сел рядом с ней и, сами понимаете, обнял. Бррр. Я даже поцеловать ее не успел. Она была совершенно мертвая, твердая, окоченевшая, лед, окаменевшая, как дерево. И этот оскал. Я не помню, как я оттуда вылетел. По-моему, я там всю мебель поломал. Я клянусь вам, Петр, поверьте честному человеку, когда я дотронулся до нее, она была уже совершенно мертвая, холодная и окоченевшая. И потом я не зверь. «Наденьте брюки», — сказал я с тихим отчаянием. «Приведите себя в порядок и следуйте за мной». «Куда?» — спросил он с ужасом. «В тюрьму!» — гаркнул я. «В карцер! В башню пыток, идиот!» «Сейчас», — сказал он, — «сию минуту. Я просто не понял вас, Петр». Мы спустились в холл навстречу вопрошающему взгляду хозяина. Хозяин сидел за журнальным столиком, положив перед собой тяжелый многозарядный винчестер. Я знаком предложил ему оставаться на месте и свернул в коридор наполовину Мозесов. Лель, лежавший на пороге комнаты незнакомца, проворчал нам что-то неприязненное. Симоне семенил за мною следом, время от времени судорожно вздыхая. Я решительно толкнул дверь в номер госпожи Мозес и остолбенел. В комнате горел розовый торшер, а на диване прямо напротив двери, в позе мадам Рекамье, возлежала в шелковой пижаме очаровательная госпожа Мозес и читала книгу. Увидев меня, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. Симоне за моей спиной издал странный звук, что-то вроде «А-а-ап!» «Прошу прощения», — еле ворочая языком проговорил я и со всей возможной стремительностью закрыл двери. Затем я повернулся к Симоне и неторопливо, с наслаждением взял его за галстук. «Клянусь!» — одними губами произнес Симоне. Он был на грани обморока. Я отпустил его. «Вы ошиблись, Симоне», — сухо сказал я. «Вернемся в ваш номер». Прежним порядком мы проследовали в обратном направлении. Впрочем, по дороге я передумал и повел его в свой номер. И вдруг я сообразил, что номер мой не заперт, а там у меня вещественное доказательство, и, кстати, не мешает показать это самое доказательство великому физику. Войдя, Симоне бросился в мое кресло, на секунду закрыл лицо руками, а затем принялся стучать себя по черепу кулаками, как развеселившийся шимпанзе. «Спасен!» — бормотал он с идиотской улыбкой. «Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь! Ура!» Потом он положил руки на край стола, уставился на меня круглыми глазами и произнес шепотом. «Но ведь она была мертва, Петр! Клянусь вам, она была мертва! Она была убита, и мало того...» «Ерунда», — сказал я холодно, — «просто вы были омерзительно пьяны».
«Нет-нет», — возразил Симоне, мотая головой, — «я был пьян, это верно, но тут что-то нечисто, что-то не так. Скорее уж, это был кошмар, бред, почудилось. Может быть, я и на самом деле немножко того, а, Петр?»
«Может быть», — согласился я,
Не знаю, просто не знаю. Я глаз не сомкнул все это время. То раздевался, то одевался. Хотел даже бежать, особенно когда услышал, как вы там ходите и говорите придушенными голосами.
Где вы находились в это время?
Я находился... В какое, собственно, время? Пока мы говорили придушенными голосами. У себя? Я не выходил из номера.
В какой именно комнате вашего номера вы находились?
То в одной, то в другой. Честно говоря, пока вы допрашивали Олафа, я пытался подслушивать и сидел в спальне.
Глаза его вдруг снова выкатились.
«Постойте-ка», — сказал он. «Но если она жива, тогда из-за чего вся эта суета? Что случилось? Заболел кто-нибудь?»
«Отвечайте на мои вопросы», — сказал я. «Что вы делали после того, как я ушел из бильярдной?» Некоторое время он молчал, глядя на меня круглыми глазами и покусывая нижнюю губу.
«Понятно», — сказал он наконец. «Значит, все-таки что-то случилось. Ну ладно. Что я делал после того, как вы ушли?»
«Сыграл сам с собой на бильярде и пошел к себе. Было уже около 10, а я назначил свое предприятие на 11. Надо было привести себя в порядок, освежиться, побриться, то-се. Этим я и занимался примерно до 10:30. А потом стал ждать, смотрел на часы, смотрел в окошко. Остальное вы знаете, вот так».
«Вы вернулись в номер около 10, а точнее. Ведь вы собирались на свидание и наверняка часто поглядывали на часы».
Симоне тихонько свистнул. «Ого», — сказал он, — «кажется, это следствие по всем правилам.
Может быть, вы все-таки скажете мне, что произошло?»
«Убит Олаф», — сказал я.
«Как убит? Вы же только что были у него в номере. Я сам слышал, как вы с ним там разговаривали».
«Я разговаривал не с ним», — сказал я. «Олаф мертв. Поэтому постарайтесь поточнее вспомнить все, о чем я вас спрашиваю. Когда вы вернулись в свой номер?»
Симоне вытер покрытый испаренный лоб. Лицо у него сделалось несчастным. «Безумие какое-то», — пробормотал он. «Сумасшедший бред. Сначала то, теперь это».
Я применил старый испытанный прием. Пристально глядя на Симоне, я сказал: «Перестаньте крутить. Отвечайте на мои вопросы». Симоне мгновенно ощутил себя подозреваемым, и все его эмоции тут же испарились. Он перестал думать о госпоже Мозес, он перестал думать о бедном Олафе, теперь он думал только о себе.
«Что вы этим хотите сказать?» — пробормотал он. «Что это значит, перестаньте крутить?»
«Это значит, что я жду ответа», — сказал я. «Когда точно вы вернулись в свой номер?»
Симоне, преувеличенно оскорбленно, пожал плечами.
«Извольте», — сказал он. «Смешно, конечно, и дико, но, пожалуйста, извольте. Из бильярда я вышел без 10:10, с точностью плюс-минус 1 минута. Я посмотрел на часы и понял, что мне пора. Было без 10:10.
«Что вы сделали, когда вошли в номер?»
«Извольте. Я прошел в спальню, разделся».
Он вдруг остановился. «А знаете, Петр, я ведь понимаю, что вам нужно. В это время Олаф был еще жив».
«Впрочем, откуда мне знать? Может быть, это был уже не Олаф?»
«Рассказывайте по порядку», — приказал я.
«Да тут нечего рассказывать по порядку. За стеной спальни двигали мебель, голосов я не помню, не было голосов, но что-то там двигалось. Помнится, я показал стене язык и подумал: вот так-то, белокурая бестия, ты ляжешь баньки, а я пойду к моей Ольге. Или что-то в этом духе. Это было, следовательно, примерно без 5:10, плюс-минус 3 минуты. Так, дальше, дальше. Дальше я пошел в туалетную комнату. Я тщательно вымылся до пояса. Я тщательно вытерся махровым полотенцем. Я тщательно побрился электрической бритвой. Я тщательно оделся.
В голосе унылого шалуна стремительно нарастала язвительность. Впрочем, он тут же почувствовал неуместность такого тона и спохватился.
Короче говоря, в следующий раз я посмотрел на часы, когда вышел из туалетной. Было около 10:30, без 2-3 минут.
«Вы остались в спальне?»
«Да, одевался я в спальне, но больше я уже ничего не слышал. А если и слышал, то не обратил внимания. Одевшись, я вышел в гостиную и стал ждать. И клятвенно утверждаю, что после вечеринки я Олафа в глаза не видел».
«Вы уже утверждали клятвенно, что госпожа Мозес мертва», — заметил я.
«Ну, это я не знаю, это я не понимаю, уверяю вас, Петр».
«Верю», — сказал я. «Теперь скажите, когда вы в последний раз разговаривали с Хинкусом?» Да я, пожалуй, вообще с ним никогда не разговаривал. Ни разу не представляю, о чем бы я мог с ним разговаривать. А когда вы его в последний раз видели? Симоне прищурился, вспоминая. «Около душа», — произнес он с вопросительной интонацией. «Да нет, что это я? Он же обедал вместе со всеми, вы его тогда привели с крыши, а потом куда-то он испарился, что ли. А что с ним случилось?»
«Ничего особенного», — небрежно сказал я. «Еще один вопрос. Кто, по-вашему, разыгрывал все эти штучки? С душем, с пропавшими туфлями?»
«Понимаю», — сказал Симоне. «По-моему, начал это Дюбарнстокер. А поддерживали его все, кому не лень. Хозяин в первую очередь. А вы?»
«И я».
«Я заглядывал в окна госпоже Мозес. Обожаю такие шутки». Он заржал было своим могильным смехом, но тут же спохватился и поспешно сделал серьезное лицо. «И больше ничего?» — спросил я.
«Ну почему же ничего?» «Я звонил Кайсе из пустых номеров и устраивал посещение утопленника».
«То есть?»
«То есть бегал по коридорам босиком с мокрыми ногами. Потом я собирался соорудить небольшое привидение, да так и не собрался».
«Нам повезло», — сухо сказал я. «А часы Мозеса — ваша работа».
«Какие часы Мозеса?» «Золотые такие, луковица».
Мне захотелось его ударить.
«Да», — сказал я, — «луковица». «Вы их сперли?»
«За кого вы меня принимаете?» — возмутился Симоне. «Что я вам, форточник какой-нибудь?»
«Нет-нет, не форточник», — сказал я, сдерживаясь. «Вы их утащили в шутку. Устроили посещение багдадского вора».
«Слушайте, Петр», — сказал Симоне очень серьезно. «Я вижу, что с этими часами тоже что-то произошло. Так вот, я их не трогал, но я их видел».
«Да и все, наверное, видели. Здоровенная такая луковица. Мозес однажды при всем народе уронил ее в свою кружку».
«Хорошо», — сказал я, — «оставим это. Теперь у меня к вам вопрос, как к специалисту». Я положил перед ним чемодан Олафа и откинул крышку. «Что это может быть, как по-вашему?» Симоне быстро оглядел прибор, осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех сторон. Потом он взвесил его в руках и также осторожно вложил обратно в чемодан.
«Не моя область», — сказал он.
«Судя по тому, как это компактно и добротно сделано, это что-то либо военное, либо космическое, не знаю. Даже догадаться не могу. Где вы это взяли? У Олафа?»
«Да», — сказал я.
«Подумать только», — пробормотал он, — «у этой дубины... Впрочем, пардон. На кой черт здесь верньеры? Ну, это-то, вероятно, гнезда подключения. Очень странный агрегат».
Он посмотрел на меня.
«Если хотите, Петр, я могу понажимать здесь клавиши и покрутить колесики и винтики. Я человек рисковый. Но имейте в виду, это очень нездоровое занятие».
«Не надо», — сказал я. «Дайте сюда». Я закрыл чемодан.
«Правильно»,
— одобрил Симоне, откидываясь в кресле. «Это надо отдать экспертам. Я даже знаю, кому. Между прочим, — сказал он, — что это вы всем этим занимаетесь? Вы что, энтузиаст своего дела? Почему вы не вызовете специалистов?»
Я коротко объяснил ему про обвал.
«Все одно к одному», — уныло произнес он.
«Мне можно идти?»
«Да», — сказал я.
«И сидите в своем номере. Лучше всего ложитесь спать».
Он ушел. Я взял чемодан и поискал, куда его можно спрятать. Спрятать было некуда. Военное или космическое, подумал я. Только этого мне и не хватало. Политическое, убийство, шпионаж, диверсия. Тьфу, глупость. Если бы убили из-за этого чемодана, чемодан бы унесли. Куда же мне его деть? Тут я вспомнил про хозяйский сейф и, взяв чемодан под мышку для верности, спустился вниз. Хозяин расположился за столиком с бумагами и допотопным арифмометром. Винчестер был у него под рукой, прислонен рядом к стене. «Что новенького?» — спросил я. Он поднялся мне навстречу.
«Да ничего особенно хорошего», — ответил он с виноватым лицом. «Пришлось мне все-таки объяснить Мозесу, что произошло».
«Зачем?»
Он с бешеной силой рвался к вам наверх, шипел, что никому не позволит врываться среди ночи к его жене. Я просто не знал, как его остановить, и объяснил ему, что к чему. Я решил, что так будет меньше шуму. «Плохо», — сказал я. «Но это я сам виноват. А он что?» «А ничего, выкатил на меня свои глазища, отхлебнул из кружки, помолчал с полминуты, а потом стал орать, кого это я поселил на его территории, да как посмел. Еле-еле я от него отбился. Ну ладно, — сказал я, — вот что, Алик, дайте мне ключ от вашего сейфа. Я спрячу туда вот этот чемодан, а ключ, вы уж извините, оставлю у себя. Во-вторых, мне нужно допросить Кайсу. Приведите ее в вашу контору. А в-третьих, я очень хотел бы кофе». «Пойдемте», — сказал хозяин.